Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном. Интервью с Мариной Москвиной.
Сегодня у нас в гостях Марина Москвина. Добрый день, Марина.
Добрый день,
Спасибо,
Анечка.
Спасибо, что доехали до нас.
До вас доехать нетрудно.
Ну да, вам как путешественнику в далекие страны, Непал, Индия, Гималаи, Япония, доехать до Достоевского на Воздвиженке один. Спасибо большое, я вам очень благодарна. Вот для того, чтобы книга была успешна, важно, чтобы туда была вложена частичка, да, что-то очень личное автора.
Мне нравится высокий градус, очень фантасмагория в книге. И, разумеется, в каждую книгу ты вкладываешь, ну, буквально всего себя. Рассказываю абсолютную правду, а половину потом сочиняю. И вот такой вот конгломерат получается, трагикомедия, что ли. После этой книги «Гений безответной любви» у меня был роман с Луной. И эта книга тоже, она и смешная, и странная, и удивительная, и заканчивается новосельем на Луне. И над Луной восходит Земля. И мы видим эту Землю во всех ее коловращениях, во всех ее страданиях, печалях, смехе, нелепости, абсурде, драме. Это планета грандиозная.
Как рождаются идеи? Как приходят?
Вот идеи приходят из какого-то ужасного страдания. Когда уходит любовь, то начинается блюз. Когда ты напугался чего-то за кого-то, то ты понимаешь, как этот человек тебе безумно дорог. И начинается песня. Ну, это закручивается. Я сама не знаю, как это все закручивается, но меня само это закручивает во все. Я понимаю, что чем субъективнее, чем сказочнее и чем настоящая история, которую ты рассказываешь, тем она реалистичнее и объективнее. И вот по рассказам моей мамы, реальным рассказам, я стала сочинять такие дзенские притчи, которые легли в основу вот этой книги «Мусорная корзина для алмазной сутры». Например, здесь есть история, она очень красивая, эта книга.
А кто делал иллюстрацию?
Ее сделал художник Леонид Тишков.
Это ваш супруг?
Мой супруг. Она охватывает собой и гражданскую, и революцию, и гражданскую войну, и отечественную войну, и все что угодно она охватывает собой, и все это в маленьких, малюсеньких, вот, в малюсеньких совершенно историях, и все это взрыв.
Может быть, вы что-то зачитаете, какой-то отрывок?
Что-то зачитаю, давайте, вот голос, это вот я вам прочитаю маленький рассказ. Мою бабушку звали Фаина Кирилловна Посиделкина. Когда Фаина была молодой, она служила сестрой милосердия у легендарного певца Федора Шаляпина. И вечно поклонники Федора Ивановича упрашивали ее пойти к Шаляпину поставить автограф на его фотографическую открытку. Она приносила ему открытку, просила автограф, и он безотказно расписывался размашистым почерком. Так прямо и писал на каком-нибудь своем образе Мефистофеля: «Ф. и Шаляпин». Однажды он у нее спросил: «Сестричка, вы деньги-то с них берете?» «Господь с вами, Федор Иванович», — ответила Фаина. «Вот и на», — удивился Шаляпин. «Мои лакеи на этом себе дворцы построили и стали независимыми людьми». Фаина мгновенно Шаляпину: «Независимость — это внутренние обстоятельства или внешнее?» При этих словах на Шаляпина Федора Ивановича сошло великое озарение. Он встал, поклонился и сказал: «Сестричка, прошу вас из сострадания и милосердия дать мне свои наставления». А она: «Давайте лучше, Федор Иванович, с вами что-нибудь споем». Фаина хорошо пела, как ветер в печной трубе. В общем, вот такие вот истории, которые все начинаются реальностью, а заканчиваются, начинается закручиваться торнадо. И там взрывом каким-то просветления заканчивается это все, каждая история.
А чем занимались ваши бабушка с дедушкой?
Мой дедушка участвовал во всех революциях. Это был вояка, кшатрий, настоящий воин. Это был рыжий, конопатый такой человек, обладавший даром пламенных речей. Моя бабушка влюбилась в него, а бабушка была красавица. К сожалению, мы все пошли не в нее, красавицу, а в этого конопатого рыжего деда. Но зато, видите, мы обладаем даром пылких речей. Вот мой дед, например, вот он, видите? Здесь он даже чем-то похож на Велимира Хлебникова. И я просто хочу вам сейчас показать. Вот он, смотрите, такой вот был. Вот он был такой хохмач, и вот он уже старый. Старый, больной, а смеется. И он дружил страшно с Юрием Никулиным. Они жили в Кратове рядом. Юрий Никулин обожал его. Я когда пришла к Юрию Никулину, показала ему фотографии деда. Он сказал: «Господи, Степан Степанович, это ж мировой был мужик». Он был знаком, дружил с Дмитрием Ильичем Ульяновым, он был знаком с Лениным, он сказал Сталину, когда, значит, он занимал высокие должности, когда Сталин вместо Ленина уже, Ленин, значит, когда он хотел стать главой нашего государства, дед вышел и сказал, что и делал все, чтобы мягко очень войти в это все. То дед вышел и сказал: «Сталин думает одно, а говорит совершенно другое». Сталин обложил его по полной программе. Вышел, дед выскочил в коридор, хлопнул стаканчик водки. Вышел Сталин и сказал: «Не лезь поперед батьки в пекло». После чего дед полетел со всех своих высочайших постов. Он был мечтатель настоящий, он был настоящий революционер, такой, который хотел хорошей жизни на земле, он хотел золотого века, он хотел справедливости, он хотел все, они хотели нормального. Но, как говорится, хотели как лучше, а получилось как всегда. Моя мама оставила огромные совершенно архивы, которые ей оставил как раз Степан Захаров. И Степан собирал все на своем пути. Это был бешеный графоман. Во-первых, он записывал каждый день. Он складывал туда даже трамвайные билеты. Он складывал туда директивы, какие-то записки, какие-то дневники. И я понимала, когда не стало мамы, и этот сундук перешел ко мне, я поняла, что я должна написать художественную книгу, художественную, с этим осмыслением, и пройти по канату, где... Нет, вот эта восточная как раз философия помогала мне, где нет плохого и хорошего, бандитства, и потому что все имеет свои плюсы и свои минусы, и черное в белом, и белое в черном. Они хотели, те первые, которые затевали это все, что-то, может быть, у них было и хорошее в том, что они задумали. Но их же самих потом всех смели просто буквально, всех этих первых искровцев-революционеров. И поэтому мне надо было пройти между бандитами и героями, между людьми живыми и вот этими представлениями, которые сейчас о них складывают. 7 лет я писала эту книгу «Криво». 7 лет. Я хотела выпустить к 2017 году.
То есть это и есть тот самый сундук?
Это и есть тот самый сундук.
Который,
и представляете,
теперь, да, да, расшифрован. Это послание.
Он расшифрован,
прошлого.
Перемолот, переварен, возвеличен в мифы и сделано из этого фантасмагорическое, фантастическое и в то же самое время реальное, охватывающее колоссальные пространства и времена. Вот эта вот история. Я решила, что когда будет переиздание этой книги, я обязательно начерчу генеалогическое древо. Какое количество людей должно было встретиться и полюбить друг друга, чтобы мы с вами вот здесь вот оказались, в этой чудесной совершенно компании, как под куполом какого-то вот все эти соединения, они не случайны. А знаете ли вы эти ветви? А знаете ли вы эти корни? А есть ли у нас время, чтобы это все изучить, чтобы в это нырнуть, черт возьми, и все это понять? И сколько же жизни мной было отдано на это, чтобы поднять все это с сундука, как дед поднял его и нагрузил его, и как он мечтал, что этот сундук, намагниченный мистерией бытия, окажется в будущем, где люди бессмертные, добрые, веселые, лишенные зависти, подлости, ненависти, откроют, наконец, этот его сундук и увидят, чем жили люди в его время.
Вот, например, если приходит человек, который хочет научиться, пишет абзац в день.
Ну как, Creative Writing School, например, это просто приходят люди, да, они писателями хотят стать, они уже начали, у них уже пошло дело.
Вы кого-то отговаривали когда-нибудь?
Никогда никого. Зачем? Люди приходят. Во-первых, это, как говорит мой муж Леня, чем больше художников, тем меньше преступников. Люди занимаются творчеством, они занимаются хорошим делом. Мы с удовольствием всегда давайте, развивайте это творческое начало. Это здорово. Вот эта книга о моей прекрасной ученице Юлии Говоровой. Она стала работать в зоопарке, где лечат больных зверей. Ей приносят волчонка, у которого застрелили мать-волчицу. Она выращивает волка, волчицу. И та дружит с волком и принимает ее в стаю. Мой учитель – поэт Яков Аким. Это совершенно замечательный детский и взрослый поэт. И к тому же он очень здорово дружил с Юрием Ковалем. Юрий Коваль приходил к нам на семинары. Как Юрий Коваль, когда приходил, роскошный. Был очень серьезный человек. У него очень мало книг. Юрий Олеша, которого он очень любил, который тоже жил в нашем доме Нерензе некоторое время, он говорил, один раз к нему в Доме литераторов подошел один человек и сказал: «Юрий Карлович, ну вот вы так мало написали, все, что вы написали, я могу прочитать за одну ночь». А он ответил: «Знаете, я могу написать за одну ночь все, что вы написали». Так Юрий Коваль, он может умереть, пока слова готовят, но не готовых слов он не произнесет. Они учили быть писателями, вот по самому крупному какому-то счету. У меня тоже бывают свои семинары. Я преподавала в Институте современных искусств довольно долгое время. И я написала книгу «Учись видеть. Уроки творческих взлетов». Это Экзюпери говорил. Надо учиться не писать, а видеть. Человек, у которого есть ощущение тайны, кто-то сказал из великих, может быть писателем. И вот у меня грандиозное ощущение тайны этой жизни.
Путешествия потом тоже становились частью вашего творчества, да. Им посвящены книги.
Да, почему-то, вот знаете, учения, они, наверное, сами выбирают нас. Иначе почему я, москвина из Москвы, вдруг увлеклась восточными такими философиями?
Как это произошло? Расскажите,
это
пожалуйста,
произошло?
Это очень интересно.
Вот черт его знает, как это произошло. Ты не знаешь, как это с тобой происходит. Но с самого детства. Ну вот почему я в детстве очень любила читать собрания сочинений Рабиндраната Тагора. Я училась в школе в английской, там был клуб Рабиндраната Тагора, индийский клуб. Потом, ну, в общем, тысячи всяких маленьких ниточек, когда Индия звала меня, махала издали платком. Вот за эту книгу «Моя собака любит джаз», диплом Андерсона, международный диплом Андерсона. Все эти люди, которые получали такой международный диплом, они получали его в Дании, в Швеции, в Германии. И вдруг мне звонят, ты получаешь международный диплом Андерсона. Где Дели? И мы с Леонидом Тишковым, моим художником и мужем, мы летим в Дели.
Потрясающая история.
Вот такая история.
Такой удивительный. Московской семьи. Вы сказали, что ваш сын, он тоже близок, да, к издательскому бизнесу?
Мой сын, он тоже. Он, ну, чем он мог заниматься, если папа с мамой, все время мама постоянно что-то пишет, как он говорит, за закрытой дверью постоянно. И когда я, он был маленький, да, я ему читала эти рассказы, он говорил, так, здесь непонятно. И если я не понял, то я уже никто этого не поймет. Ну, вот эта вот книга «Моя собака любит джаз», вот она,
так,
конечно,
и появилась, да? Книга.
Так она появилась.
Ну, собственно, вы сначала написали детскую книгу, а потом уже пришли во взрослое творчество. Так.
Кто-то говорит, что-то эта москвина детская и детская, а не всякий взрослый ее поймет. Ну, мне приятно это слышать.
А мемуары нет? Вы все равно не хочется написать прям такую?
Каждая книга
— это мемуар.
Каждая книга — это мемуары. У меня своих сундуков несколько. Никто не будет знать, что с ними делать. удастся, боже мой, говорит мой пишут. Сын, глядя на мою постоянную работу, не так, чтобы я работаю, как моя подруга, скажем, Дина Рубина, великий трудоголик, великий писатель, который работает с 6 утра, там, я не знаю, до 5 вечера. Но когда мой сын смотрит на все это, он говорит, боже мой, сколько же мне придется потом ходить со всеми этими рукописями и убеждать всех, как это прекрасно.
Когда я готовилась к нашей встрече, я нашла прекрасное, очень трогательное видео, которое вы записывали в легендарном доме, на крыше легендарного дома в Гнездяковском переулке. Что вас связывает с этим местом и какие особенно любимые есть у вас места в Москве?
Это замечательный вопрос, Анечка. Что меня связывает с домом Нирензея в центре Москвы в Большом Гнездяковском переулке? Первые высотки в Москве. Что меня связывает? Меня связывает пуповина. Я там родилась, я родилась в этом доме родилась моя мама. В этом доме с 22 года, 1922 года жила моя бабушка, дедушка, им там дали квартиру. Это был дом холостяков, такой однокомнатные однушки там. Это придумал такой Рихард Нирензее, архитектор, который сделал этот дом. Ну, во-первых, он весь сделан из лиственницы, он деревянный. Mm-hmm. Это кажется, что это такая громада возвышалась над Тверским бульваром. Ничего подобного. Кто только в нем не жил. В нем жили Крученок, поэт Маяковский, в нем бывал Хлебников, председатель земного шара выходил на эту крышу. Там на 10-м этаже был, например, было издательство «Советский писатель». С кем мы поднимались в лифте, и кому мы говорили «здрасте», когда мы входили в лифт, там приходил Вертинский, например. Там приходили все писатели, какие только были вообще в Советском Союзе, трепеща, возносили рукопись на этот 10-й этаж. Там я встретила писателя Льва Косиля, познакомилась с ним. Мы играли с ним в 12 палочек. Это был элегантнейший человек. Там Олеша, Юрий Олеша, начинал писать свою удивительную вещь «Ни дня без строчки». Там жили композиторы, писатели, художники. И, конечно, партийные деятели. Но не только они, поверьте. Потому что это был дом, вот как говорят, все дороги ведут в Рим. Я считаю, что все дороги ведут в дом Нирензее.
Например, сейчас есть целая плеяда молодых писателей, которые выросли из социальных сетей. Они выставляли посты, писали какие-то там короткие рассказы, а потом в какой-то момент пришли к тому, что вот все-таки это достойно того, чтобы
вот
быть
я
в
думаю,
книге.
Я думаю, что, наверное, это плодотворно ужасно, но мне кажется, что не с социальных сетей надо начинать. Потому что я сейчас вот сама, ну, я бы могла сказать, о, как можно, там, ну, молодые писатели из социальных сетей. Ничего подобного, ребята просто замечательные. Они, видно, что они талантливые, они осваивают короткий жанр, короткую историю. Они выкладывают такие свои путешествия, они видят какие-то вещи. Вот я недавно, ну, я уже забыла фамилию этого парня. Он пропутешествовал автостопом, ну, там, как-то, значит, вокруг света. Господи, что с ним только не наслучалось, и как же он здорово это описал.
Какая вы солнечная, Марина Москвина.
Анечка, от
солнышка. Я очень желаю вам, чтобы никогда не прервалась вот эта вот цепочка преемственности в вашей семье, чтобы вот,
спасибо,
вот через
Анечка,
много-много
дорогая.
Поколений
спасибо.
Степан Степанович сверху говорил, это мои гены.
Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.